только до тех пор, пока его помнят. Я ведь мало снимался, не так много картин, но всегда делал то, что на самом деле хотел. На что вот не жалко ни времени, ни сил.
Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле, не обещая деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
Я отношусь очень старым русским. И главное, не прикидываясь, что я освоил новую жизнь. Я не освоил ее, и, честно говоря, не буду ее осваивать. Мне просто жалко времени. Я уж лучше так и останусь в своем, знакомом, а главное, знаете, привычном и дорогом мне мире. Своими людьми, делами, вещами. Этого места, этого сада. Здесь мне все удобно, как в знакомой декорации. Здесь я писал свои книги, что-то делаю руками, там, строгаю, строю, рисую, выдумываю. Тут иногда мне даже стихи приходят в голову. То есть я не выдаю себя за поэта, но когда приходит, записываю. Здесь живут и какие-то вещи, которые вроде ни к чему в городе или не имеют там своего места. А этот портрет времен, когда я учился у великого Фалька, ходил к нему в мастерскую на набережной. Ты забрела в мой сад. С утра не метены дорожки, в заборе, что ни шаг, дыра. И патину из серебра доска темнеет под окошком. Но нет отсюда мне пути. Я только здесь чего-то стою. Здесь все мое и все мои. И даже сизые дожди, предвестники покоя. постепенно, как день за днем, собирается то, что потом становится историей. Пусть вашей личной, но все-таки историей. И в конце концов, жизнь состоит из того, что человек видит, обернувшись назад. В самом деле, в самое трудное время люди всегда обращаются к памяти. И дело не в сладких воспоминаниях, а в том, что под вами есть земля. Знаете, как в болоте, провалившись, и вдруг под ногами что-то твердое. Вот это и есть то настоящее, что остается навсегда и в культуре, и в истории, и даже в вашей личной, собственной жизни. Как-то так получилось, что я всю жизнь прожил среди небогатых людей. Причем небогатых, но теперь на которых все зарабатывают деньги. Например, Анна Андреевна Ахматова всегда была без денег, естественно, всегда была без Пастернак, не был небогат. Фальк был небогат. Ну, что я могу сделать? Ну, уж я не говорю про своих артистов, которые тоже тогда особенно ничего не получали. А сейчас просто другие времена. Ну, как-то не считалось стыдно, что нету денег. И совсем чужой, иногда ну, вот этот знаменитый иностранец из Англии приезжал, там какие-то эти тайные микрофоны ввинчивали в потолок. Но дело не в этом, а дело в том, что, а что, чай мы будем, потом какое-то печенье, которым можно гвозди заколачивать, клавать. Но дело было не в этом. И даже я боюсь, что если бы этот человек обратил внимание, что на столе не такой чай, не такой, тогда с ним не о чем разговаривать. Правда, люди как-то отличались, ценились по совсем другим человеческим категориям. Это не случайно, что к ней Опальной приставали мгновенно и навсегда молодые люди, молодые поэты. Так однажды появился Бродский, никому не нужный. Уже вот-вот его должны ссылать. И все было абсолютно безнадежно. Так сказать, публикация его стихов была совсем почти нереальна. И вы знаете, когда Бродский вернулся из своей ссылки, Анна Андреевна сказала, ну вот, теперь у вас, наконец, биография настоящего русского поэта. Она действительно притягивала людей мгновенно. Борис Леонидович Пастернак читал у нас в столовой Анне Андреевне свой роман «Доктор Живаго», переворачивая страницы, приходил по вечерам. И еще потом многие люди приходили, в том числе Фаина Георгиевна Раневская, которая звала Анну Андреевну Акумой и говорила при ней, бог знает что. Она, например, один раз сказала, я так давно живу, что еще помню порядочных людей, сказала Раневская. Я действительно думаю, что деньги не приносят счастья, удобства, да. А счастья нет. Но это еще надо до этого дожить. А потом, вот в сегодняшнем времени, сию минуту, есть люди, которые счастливы, спокойны, да, открыты, и у которых нет денег. Возьми монаха, ну, человека истинно верующего, который всегда добр, всегда доброжелателен. И счастлив по совсем другим причинам. Но он счастлив. Тот, кто сам с собой в ладу. При том, что твои ценности и ты находишься внутри в покое, потому что, ну, не знаю, ты делаешь то дело, которое тебе дороже всего на свете. Перед самой смертью Микеланджело был совсем не бедным человеком. Но они, куда идут деньги, если потолок Сикстинской капеллы, а здесь плита? Он за 4 дня до смерти, старик, рубил камень, он же не лазерным лучом, как теперь вырезал, а молотком и этим, и на кепку приделывал вон этот огарок свечи ночью он рубил. И ничего не надо, с него сапоги срезали, у него, когда опись, есть подлинная опись имущества, которое было, когда умер Микеланджело. Там ничего нет, но ему не нужно это, ему нужно, чтобы получилось то, что он хочет на стене Сикстинской капеллы. Вы знаете, он сам в своих стихах, которые, правда, никогда не публиковал, то есть прямо так и сказал об этом. «Да буду за труды вознагражден, увидев воплощенными желания, а если небу чужды сострадания, тогда зачем наш мир был сотворен?» Ну, там ходил вот Рафаэль, богато одетый, он научился рисовать Мадонну, он был, как это, художественный руководитель Ватикана в это время. А рядом ходил Микеланджело. Вот эти Мадонны там рафаэлевские, я не против Рафаэля, дай бог, царство ему небесное, пожалуйста, но это же разве можно сравнить? Сами проблемы, у того дом огромный на втором этаже, официально там штамп не поставили, там нельзя было поставить, у Рафаэля были большие проблемы с Беретом, совсем он придумал рисуночки гвардии, а тот рисовал потолок Сикстинской капеллы. Дело в том, что человеку представляется ценным. Я думаю, что сейчас молодежь не следует... Это глупо говорить. Нет, нет, не в деньгах счастье. Ну, почему-то не в деньгах. А я думаю, в деньгах. Ну и что? А ты думаешь, не в деньгах. Ну и думай. Эти считают они всех нас идиотами. До тех пор, пока они не столкнутся с этим. Не дай бог, да пусть все будет хорошо, но не дай бог, если приходит война или то, что происходит у нас. Или то, что происходит в Ольстере, или то, что происходит еще где-нибудь. Не дай бог, если приходит болезнь, все твои деньги, все остаются лежать. И это... Но я... Это, понимаешь, это слишком жестокие уроки. Но вообще-то они есть, и вообще все это уже было много раз.
Так, простите, на сколько?
Здесь на кредит?
160.
Григорий Лукьянович, брось все это. Брось теперь же. Ну, а помни, слышь, уйдем отсюда.
Я за, ты поработал. Вот что тебя губит.
В общем, все повторяется, но... Вот эта история с золотым тельцом, вот, которая в Библии. И сейчас вот очень важно, сейчас золотой телец стал важным, сейчас молодые люди на самом деле мамам родным говорят. Мама, я не хочу жить, как ты, вот так, я хочу вот так. Им кажется, что это на самом деле... Это есть цель какая-то, цель для счастья. Я, ну, хоть бы они сериалы хорошенько смотрели, там, обратили внимание, что богатые тоже плачут, например.
Странно, а? Я выжил столько денег. А чего мне так грустно?
Ради бога, уйдем отсюда. Пойдем.
Отдай деньги. Отдай деньги.
Да ты что, Брамон?
Отдай деньги, я вам даю по 500 долларов отступного.
Да что ты, ласковый ты мой.
Я не очень верю, что деньги так уже освобождают от забот. И когда я сейчас вижу деловых людей, так называемых, я бы не назвал их свободным. Я... Ну хорошо, вы же видите, вам биржу показывают. Упал курс.
Это же лица испуганных шакалов. А как же, все же прогорело. Ты собирал год. Опять курс упал. И так каждое утро надо просыпаться. Упадет курс, не упадет курс. Поедут по каналу, это, как хотел сказать, Москва, Лондон, Париж. Или не поедут. Тут есть все вложили, а по каналу не поехали. Видишь, что ли? Это один ужас, это целый день волнений. Это не свобода, это чудовищная зависимость от совершенно чудовищных обстоятельств, которыми ты не управляешь. Это не свобода. Какой ценой эти деньги добиваются? Или когда сейчас какой-нибудь несчастный там мальчик полагает, что он станет богаче папы, но важно, кем он станет. Богаче – это богаче, а кто? Ради знаменицы, что это несчастные Мадонны бедные ходят, там сквозняк голый по городу, вот этот знаменитый альбом «Золотой». Где-то голый надо ходить по городу среди машин, но зато оставаться этой самой. Сейчас в Америке для богатства все дамочки, я в бою, яд мне не грозит, но я бы вот так на месте, ну, там, богатого артиста, говорит, это же страшно, ты же женился вроде, потом наверняка про тебя книжку, как ты с ней жил подробно. Вон они же одна за другой выпускают эти книжки, ну же вообрази себе. Вот ты ее обнимаешь, думаешь, елки, она напишет над левой рукой, наверное. Нет, ни левой не надо, сейчас я не так трусы снимаю. Ой-ой-ой, она все опишет. Что это за жизнь? А она говорит, это ее бизнес. Или она говорит, давай миллион или я пишу. Ты дашь миллион, а потом все равно опишешь после смерти. А как же? Деньги, а как она говорит, это мой бизнес. Да? Да? И что, ну как сказать, я ведь всегда как-то имел дело с людьми, которые не за деньги жили. Фальку, которую я учился рисовать, или, скажем, Тишлер. Это были люди, которые замечательные, сегодня так дороги их произведения, сегодня, пожалуйста, на любом аукционе, это бог знает сколько стоит, но это люди, которые тогда никаких денег не получали. Сказать, что Фальк был счастлив, невозможно, он потерял ребенка, он потерял все на свете, сидел там на чердаке под крышей, но он продолжал заниматься своим делом и больше ничем. Я у него учился, бывал, помню эти никому не нужные, никогда не... Даже трудно было представить, уж когда будут востребованы эти портреты людей, которых нельзя писать. Поэтому, скажем, в те времена выставка у Фалька, это были закрытые везде двери, и туда пустить постороннего человека нельзя, это тюрьма сразу. Вот такие портреты, теперь уже всемирно известные. Знаете, но, к сожалению, современники не всегда понимают, кто рядом. Скажем, Бах, сын, родной сын, заворачивал селедку в его ноты. Ну, что я могу сделать, это правда. Бетховен только в конце жизни, уже на смертном одре, узнал, что похлопали как-то, вроде признали его музыку. Ван Гог расплачивался за, по-моему, за курицу или за какие-то там яйца, которые он брал у соседа, он ему отдал картинку, и этой картинкой он сделал на курятнике дверцу. Это я почему вспомнил, потому что она только что была продана за миллионы франков. Это, ну что же делаешь? Все времена были и есть такие люди. И Я ведь говорю не только о старых. Вот мой приятель, с которым мой друг, мой великий художник, и теперь опять бесценный художник. Я сейчас покажу, у меня есть его вот эта последняя монография. Вот, это такой буклет. Была выставка, и вот сделали, конечно, это все не так выглядит, но все-таки. Пожалуйста, вот она. Смотрите. Заодно и это изображение давали 25 лет. Абсолютно не задумываясь, если не больше. Это даже не в стол, это в пол надо было рисовать, потому что за любую картинку, да не только картинку, за намерение такую картинку нарисовать можно заплатить жизнью. И тем не менее, этот человек вот сегодня и для себя тогда остался и был благодаря тому, что он делал. Как вы теперь скажете, был он счастлив или не был счастлив? И действительно, Мирхольд заплатил без картинок жизнью, столкнувшись с этой замечательной машиной. Борис Леонидович Пастернак, у которого всех посадили вокруг, арестовали. Да зачем, как говорят, далеко ходить? В нашей семье мою бабушку Нану арестовали сразу, так сказать, в первые посадки. Она была врач в Владимирской больнице. 58-я статья. Она просидела в лагерях и умерла после войны, но все равно умерла заключенной и врагом народа. Потом дедушка. За дедушку арестовали так во Владимирской тюрьме. Он погиб. А другой дедушка погиб на лесоповале под Кандалакшей. Тогда пришла от него последняя открытка. Великим постом в церквях по всей России читают покаянный канон. Люди стараются освободиться от зла, от того, что наделали. Это возможность теперь нам с вами хотя бы помянуть людей, которые жили в те страшные времена, которые отдали все, чтобы как-то было легче, интереснее жить на этой земле. Теперь их можно хоть назвать, слава Богу. Самое, пожалуй, удивительное, что и тогда, и 1000 лет назад, и сегодня такие люди все-таки на земле есть. И поймет их большинство или не поймет, поймут их современники. Или потом будут распродавать на этом, как он называется, Солсби, Олсби. Это уже второй вопрос. Но что есть такие люди, и они есть и сегодня, и были в моем поколении, и были раньше, это бесспорно. Все гасло. По вине дождя поблекли краски, и исчезли тени, и бичева от дома до гвоздя прикинулась серебряным видением. Все словно уходило от окна, теряя связь с притихшим домом. И только флоксов белизна была наперекор всему другому.
Фестиваль императорских театров России.
Душа мне, братец, нужна. Жизнь, огонь.
Александринский театр.
Чья ты? Своя ты или чужая?
Своя, милая. Как я еще молода.
Фильм-спектакль по одноименной пьесе Александра Островского «Лес».
Все на сцену лезут.
Виноват! Я не человек, я правило.
Ах, эти трагики! Благородство! Пропасть!
В субботу в 14:15 на нашем канале.
Ее за вас придумывали.
Подожди, женился на ней. Бля-блям, бля-блям, бля-блям. Ну я-то люблю вас. Ля-ля, царица.
Ну как же так?
Ну о чем ты говоришь? Музыка, ты просто меня удивляешь.
Что? Что такое, Материна?
Та-дам, та-дам, что, Материна? Все нормально, ты не надо, не вмешивайся.
Уже разве?
Та-дам, та-дам. И говори.
Я бы хотела.
Понятно, да? Ты понял?
Я понял, да.
Да нет, как только я себя почувствую профессором, так уже конец, все, тогда ничего человеческого уже сделать невозможно. Ведь тут дело все в том, что наше ремесло уж как-то очень сложно соотносится с чинами. Беседы они слушают так, ну-ка, ну тем же им будут про динозавров рассказывать. Они так вежливо слушают. Что бы. Вот, но не в этом дело. А дело в том, что я-то весь из МХАТа, и поэтому тут рассказывать нечего. Нечего рассказывать. То, что я им говорю, или там какое-то замечание там делаю, когда они репетируют, это целиком опирается на МХАТ, на мою собственную биографию, на моих собственных родственников или на тех актеров, которых я видел, конечно. Это дом, где я буквально родился, вырос, где все, где я даже на сцене художественного театра появился, наверное, мама-то выходила же в «Царе Федоре», они там, барышни за царицей, выходили, и таким образом еще вроде бы до рождения, еще тайно, я уже как-то был на сцене художественного театра, даже отцу о том, что у него сын родился, позвонили тоже на спектакль «Царь Федор». То моя дорога в Амхат была абсолютно определена. Люди, которые Бог мне послал, они как бы определили начало и определили путь в Московский художественный театр.
Пройдет время, и мы уйдем навек. Нас забудут, забудут наши лица, голоса, и сколько нас было. Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир настанут на земле. И помянут добрым словом тех, кто живет в степи.
Вы знаете, я привез нас на кладбище сюда не для того, чтобы так вот грустно, сентиментально начать этот рассказ. Просто, я думаю, для каждого человека, так же и для меня, это не кладбище, а собрание людей, которые для меня абсолютно живы. Вот сколько бы их ни хоронили, какие бы памятники тут ни ставили, дело не в воспоминаниях. Дело просто в том, что я сегодня все равно проверяю то, что я делаю, теми очень жесткими замечаниями, которые мне делала или Ольга Николаевна, моя тетка Андроновская, или вот дядя Коля, или то, что мне говорили мои учителя, здесь все они. Я не могу считать их мертвыми, потому что то, что сегодня играют по всему миру Чехова и сюда, в Москву, немцы привозят нам, и все идут на спектакль, и все мои друзья в том числе, и говорят, вот это настоящий МХАТ. А настоящий МХАТ стоит рядом, настоящие стенки стоят рядом, все стоит рядом. Вот и вся причина, по которой я откровенно, открыто объявляю вам, что это не просто люди, это самое начало. И за них, и их руками я вообще попал в артисты. Если бы не они и не этот театр, я бы никогда не был артистом. И вы знаете, вот я остановился, там тетка, дядя, там мои близкие, а я стою около Чехова просто потому, что теперь, наконец, после того, как советская власть назвала обратно театр Чехова, хотя с самого начала висела «Чайка», конечно, все, что началось, началось с Антона Павловича. Конечно, Московский художественный театр, такой, как он есть, и самая живая, самая бьющаяся жила, которая осталась, конечно, заложена драматургией этого невероятного человека. Ну, я говорю драматургии, а на самом деле полагаю, что его судьбой, его, как это теперь вон в телевизоре вас говорят, его личностью. Так вот, тем, каким был на самом деле сам Чехов. Все это произошло благодаря тому, что Россия обрела такого сына. И Московский художественный театр, несмотря на бесконечное количество его достижений и других, все-таки, конечно, это театр Чехова. Когда его переименовали в театр Горького, но он с таким же успехом мы можем еще раз переименовать его в другой театр, не буду говорить кого. Так вот, мне кажется, что Антон Павлович Чехов – это начало художественного театра. Художественный театр – это моя жизнь. Это жизнь вот и тети Люли Андроновской, и Николая Баталовой, замечательных актеров, которые здесь. Но, кстати говоря, и замечательные-то они потому, что им удалось разгадать и открыть секрет, заложенный Чеховым в его пьесах. Чехова играли блестящие актеры впервые в Петербурге. Это были первого класса актеры, и спектакль полностью провалился. Так, наверное, часто бывает с новым. Для того, чтобы оно зазвучало, нужны какие-то инструменты, которые способны передать этот звук. И вот достоинство или счастье, как хотите говорить. Для счастья этих людей, которые здесь собрались, и так их не соберешь ни на каком юбилее, которые здесь собрались, заключается в том, что они вышли на сцену во времена Чехова.
Родом вишневый сад.
Родом.
Кто купил?
Я купил. Я купил!
Эй, музыканты! Играйте! Я желаю вас слушать! И горите смотреть, как Ермолай Лопатин хватит топором по вишневому саду. Упадут на землю деревья, дач настроим, и наши внуки и правнуки увидят новую жизнь. Музыка, игра.
Мне Бог дал, я не только знаком был с Ольгой Леонардовной, но опять благодаря, конечно, тете Лёле и Николаю Петровичу, которых она очень любила, не только, но мне однажды пришлось быть с ней на сцене. Это был юбилей МХАТа, и в этот юбилей давали по одному акту. И один акт был из «Вишневого сада», и в кресле, значит, в главной роли была Ольга Леонардовна. Она не молодилась, была такая, как она уже есть. Но дело не в этом, а дело в том, что там по ходу действия мы на фоне танцуем. Ну, это такая массовка, знаешь, которая есть во всяком театре. Там сзади тут идет действие, а там продолжается музыка и танец. Хорошо. Мы там всю жизнь болтались и привыкли. Ольга Леонардовна уже не играла. И вот идет этот акт, идет этот юбилей, и вдруг за занавеской, где мы танцуем, появляется Ольга Леонардовна, а действие идет. Такой был шок, и Ольга Леонардовна положила руки, значит, на плечи окаменевшему молодому артисту и начала медленно танцевать. А потом объяснила, сказал: Константин Сергеевич так поставил. Я в этом месте приходила и тут танцевала. И вот, понимаете, это какое-то удивительное, а теперь уже совсем многим просто непонятное отношение к своему долгу, к своему призванию. Это не то, что «ах, тогда было лучше». Совсем дело не в этом, что тогда было лучше. Но просто это было только так возможно для подобного рода спектаклей. Судьба у актеров, и действительно через несчастье. Ну что сделаешь, так получаются роли, так в театре бывает очень часто. Ну теперь тут вся семья и Ольга Леонардовна. Хорошее соседство. Знаете, Николай Баталов умер так рано, что оказался рядом с Антоном Павловичем и Станиславским. Тогда еще весь этот художественный театр был в силе, жив, играл. И удивительно, это актерская судьба, ничего не сделаешь. Он оказался на сцене в Вишневом саде, а теперь Вишневый сад здесь посадили. В Вишневом саде, благодаря трагическому событию с великим актером Леонидом, они гастролировали в Ленинграде, и на сцене
во время действий. Там Андровская играла и была в это время на сцене. Леонидов остановился и дальше не мог двинуться. Дали занавес, больше он не выходил на сцену. И срочно тогда вводили Николая Баталова. Ну что сделать, что такая странная судьба? Вы знаете, я думаю, что для актера соприкосновение с Чеховым и Граниев в спектаклях Чехова — это какой-то поход в совершенно иной, невероятный мир.
Братья, первое место я отдаю религии и нравственности.
А я не понимаю, зачем вы мне все это говорите?
Дело в том, знаете ли, Варвара Александровна, что я человек правильный. Да.
Правильно? Обязанности орбита. А скажите, что в греческом языке есть неправильные глаголы?
Конечно. Как и в каждом языке, Варвара Александровна.
Ну вот. Значит, и правила тоже не бывают без исключений, верно?
А, ну, конечно.
Да. Знаете что? Я предпочитаю быть исключением из правила. Каким наслаждением я влеплю пулю в этот ваш медный лоб, который я так ненавижу? Черт вас возьми!
Поцеловать.
Что же это такое? Что же это такое? Вижу, ты меня совсем не рад. Я ж по глазам вижу, что не рад.
Нет, напротив, нет.
Ах, боже мой, ты знаешь, что было. Ах, что было. Ты знаешь, я даже страшно рассказываю, что было.
Ну, конечно, мы мешаем Кузьме
Николаевичу.
Ему надо доклад кончать. У нас сегодня юбилей. Пойдем, милый, пойдем.
Юбилей? Поздравляю.
Пойдем,
так это значит общее собрание, обед. Вот это я люблю.
Вы знаете, иногда я думаю, да не думаю, а чувствую, что с течением времени, как это ни странно, я все больше и больше оказываюсь в другом веке. Для меня реальные костюмы, которые сейчас кажутся совершенно экзотическими. И вот эти все финтифлюшки, ведь это же все тогда был безумный модерн, безумно новое и совершенно несвойственное образу московского театра или Москвы. Теперь вроде так и должно быть, а когда-то все вызывало удивление, и главное — удивление новизной. Вы знаете, сегодня, когда художественный театр стал, да еще с легкой руки советской власти, таким каноническим театром, система Станиславского стала советской системой, что очень повредило ей, честно говоря. Ну вот, с тех пор как-то он окаменел, и слова о нем окаменели, благодаря всем этим казенным фокусом. А на самом деле он был как раз самый живой, самый экспериментальный, самый неожиданный, самый протестантский. Понимаете, эти роли, это явление перед другими людьми, вроде в чужих ролях, постепенно становится настоящей жизнью и заполняет ваше существование до конца, в полной мере. Они это знали. Они служили не за деньги театру.
знаю, честно выступала за вас, когда мои знакомые поднимали вас на смех.
Вот это?
Да, когда кузина Софи называла вас старым черствым холостяком и смеялась над тем, что я выхожу замуж за человека, который годится мне в отцы, я всегда защищала вас и говорила, что, по-моему, вы совсем не такой противный.
Спасибо.
Терпитер, я даже утверждала, что из вас выйдет отличный муж.
Ваше предсказание справедливо.
Мама не заботится.
Для нее находится
год. Старый свет.
Что она не просит.
Вы знаете, это соло для часов с боем, где она последний раз явилась в публике, и, дай бог, телевидение чудом, ведь телевидение сняло два раза, там не сходится одно с другим. Это составлено из двух отдельных съемок телевидения, где последний раз вы ее увидели. Туда она привозилась из больницы на скорой помощи. И когда, ну, для того, чтобы об этом не говорить, спросил я, что тетя Лёль, ну, это же тяжело, она приезжала еле-еле, ее выгружали, гримировали, и было непонятно, как этот человек может выйти на сцену вообще что-то играть. Потом она шла, 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 вот кулисы, она переходила. И, знаете, это больше всего похоже было на то, как взлетает самолет. И вдруг она начинала быть другой, опять тетей Лёлей. То есть тетей Лёлей той, которую я помню на сцене.
Скорый наш полет. Тебя приехала родная, пой не кончи, дорогая.
Все, кто с ней играли, это понимали. Когда она в финале там говорила, ну, я ухожу, мужики плакали, как коровы на сцене, потому что они понимали, что в один день прекрасный она уйдет навсегда, и она это понимала. И она говорила, я говорю, ну, ты лежи, отдохни лучше, сейчас тебе лучше, там что-то в больнице. И вдруг она говорит, Алеша, ну неужели ты думаешь, что тут интересно лежать и что я тут живу? Я туда езжу, вот там выхожу, там я живу еще как-то, а тут я, ну что, я валяюсь больная, изрезанная, в крови, в бинтах и в лекарствах.
Вино! Офицеры! Вино течет рекой!
Вот так Андровская, но со сцены художественного театра буквально при мне так унесли Бориса Добронравова в роли царя Федора Иоанновича. И на сцене, также схватившись за сердце, окончил свою жизнь в гриме Ивана Грозного, великий Хмелев, который тоже здесь. Это было на сцене. И было во время игры, если хотите, а не, так сказать, лежа где-то на постели, там, среди капельниц и прочего, и прочего. Этого нельзя сделать ни за деньги, никак. Это или так внутри вас, или по-другому. Больше никак это объяснить нельзя. Если есть и до конца сформирована какая-то русская манера игры, если она вообще есть, то она сложилась до конца благодаря вот этой комбинации. Вот Константин Сергеевич, Владимир Иванович, Чехов и те люди, которые, собственно, намазав нос, выходили вечером и играли этих людей на сцене Московского художественного театра.
За Бога высоко, за царя далеко, а я у вас близко, значит, я вам и судья. Выходцы из Франции служили, поднимались все выше, паниковали первым. Дед мой, Густав Дебиль, занимал какой-то громадный пост. Богатство, сотни крепостных, лошади, помогали.
Говорил, не было этого.
Что?
Как играет музыка, они уходят от нас. Один ушел совсем, совсем навсегда. Мы остаемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить, надо жить.
Антон Павлович Бунину когда-то сказал, меня почитают лет 10 и забудут. А теперь тысячи людей, я в том числе, зарабатываю деньги за границей на том, что что-то говорю, хотя бы что-то говорю об Антон Павловиче. Невероятная, действительно таинственная фигура русской культуры, да и вообще русского характера. И это смерть в чужом городе. С шампанским. А говорить «я умираю» пришлось на немецком языке. Их штерба. А потом почти чеховский финал, когда встречающие искренние, истинные поклонники Антона Павловича на вокзале оказались у другого вагона, а он в вагоне с устрицами. Ну как так? Такой интеллигентный, в таких пенсне. Чего ему надо было приехать в вагоне с устриц? Удивительно это. И действительно совершенно особый мир. И сам он, и то, что он писал, и люди, о которых он писал. Это совсем не просто те, которые вокруг населяли Россию. Это не так. Это им возлюбленные, избранные люди. И, наверное, в огромной степени такие, каким он хотел быть сам.
иногда кажется. Еще немного, и все изменится. Выход будет найден. Тогда начнется новая, прекрасная жизнь.
Я верю. Но самое трудное и сложное только еще начинается.
Ну, что-нибудь придумаем. Мы придумаем.